прости, я больше не буду».
Наверное, она что-то такое заметила на моем лице, потому что повторила настойчиво.
«Нет, правда, не буду».
Она воспользовалась рукавом своей ночнушки в качестве носового платка.
«Я сейчас сильно страшная».
Лицо у нее было припухшее и покрасневшее. Я сказал: «Ты очень красивая, лучше всех».
«Врешь ты?»
Она улыбнулась, а потом покачала головой.
«Вот уж не думала, что меня так развезет. Да еще эта сковородка».
Она снова покачала головой.
«Наверное, ПМС».
«А геналофт ты выпила?»
«Не хочу сбивать с толку свои гормоны. Ну, знаешь, на тот случай, если...»
Она снова покачала головой.
«Я все думаю, может, на этот раз получится, но...»
Она пожала плечами.
«Ладно, не обращай внимания, сама не знаю, что говорю».
Она опять прижалась ко мне и замолчала. Я кожей чувствовал ее дыхание.
«Я просто надеюсь», — сказала она наконец.
Я погладил ее по волосам. «Если что-то должно случиться, случится. Нам просто нужно надеяться на лучшее».
«Конечно, на все воля Божья, я знаю и по-прежнему надеюсь».
«У Мики с Гейбом на это ушло 3 года, а мы с тобой сколько пытаемся? 6 месяцев?»
«Скоро год, через месяц».
Она помолчала, а потом добавила: «А у Лизи и Перла одни выкидыши». «Ну, насчет выкидышей нам пока беспокоиться рано». Я высвободился и отправился на поиски еще одного пакетика кофе. На этот раз я даже удосужился его встряхнуть. Кофе нагрелся, я разорвал пакетик и высосал содержимое. Конечно, это не сравнится с напитком из маленькой турки, которую я раздобыл на барахолке, чтобы Мэгги могла варить кофе на плите. Но все же Мэгги понемногу приходила в себя. Поднялась с пола и начала суетиться вокруг. Несмотря на припухшее личико, вид у нее был очень аппетитный. Сквозь полупрозрачную рубашку просвечивало столько голой кожи, столько интересных теней. Она поймала мой взгляд.
«Ты чего улыбаешься?»
Я пожал плечами. «Ты такая симпатичная в этой ночнушке».
«Это я отхватила на распродаже женского белья там, внизу. Почти не ношенное».
«Мне нравится», — заметил я, пожирая ее глазами. Она рассмеялась.
«Что, прямо сейчас? Значит, вчера ты не мог, и позавчера тоже, а теперь приспичило?»
Я пожал плечами.
«Ты же опоздаешь».
Теперь настал черед Мэгги рыться в кухонных ящиках.
«Хочешь энергетический батончик? Я пока искала бекон, в одном магазине нашла целую кучу. Похоже, эта фабрика опять заработала».
Не дожидаясь ответа, она бросила батончик мне. Я поймал его, разорвал блестящую обертку и, пока жевал, прочитал состав. Инжир, орехи, а потом целая куча какой-то химии типа декстраформа-альбутеролгида. Конечно, не слишком натурально, но какая к черту разница? Ведь это съедобно, верно? Мэгги повернулась и окинула взглядом сиротливо торчавшую посреди кухни плиту. От пышущей в окна утренней жары бекон с каждой секундой становился все более мягким и осклизлым. Я подумал, надо бы вытащить его на улицу и поджарить на тротуаре. Ну или на крайняк скормить трогом. Мэгги закусила губу. Я решил, что она снова скажет что-нибудь насчет духовки и порчи бекона, но вместо этого она сообщила: «Мы сегодня с Норой хотим куда-нибудь пойти. Она предлагает в Вики».
«Нора? Это та девчонка с язвами?»
«Не смешно». Я запихал в рот остатки батончика. «А мне смешно. Я вам говорил, в этой воде нельзя купаться». Она состроила гримасу. «Но ведь со мной ничего не случилось, мистер Всезнайка. Мы же смотрели, где купаемся. Вода была не желтая, не грязная, не какая-то там еще». и выпрыгнули прямо туда и стали плескаться. А теперь она вся покрылась прыщами. И откуда только они взялись, правда? Я прикончил второй пакетик кофе. Вместе с оберткой от батончика бросил его упаковку в мусоропровод и пустил воду, чтобы смыть мусор. Через полчаса они завертятся и растворятся в чреве помпы номер 2. Нельзя же считать что-то чистым только потому, что оно выглядит таковым. А тебе просто повезло. Я вытер руки, подошел к ней и провел рукой по изгибу бедра. Да, вот повезло. Все еще никакой реакции. Она шлепнула меня по руке. Эй, ты что у нас, доктор? Специалист по средствам для тела. Противный. Мы с Норой договорились встретиться в 8. Сможем попасть в Вики? Я пожал плечами. Вряд ли. Но ты ведь сам говорил, Макс у тебя в долгу. Она осеклась, вновь поймав мой плотоядный взгляд. О, ладно. Ты о чем? Она покачала головой и ухмыльнулась. После двух предыдущих ночей грех не воспользоваться таким случаем. Вот именно. Я наклонился и поцеловал ее. А когда она все же отстранилась и подняла на меня свои огромные карие глаза, все это непутевое утро растаяло без следа. «Ты опоздаешь», — прошептала она, но всем телом уже стремилась ко мне, и по рукам меня больше не шлепало. Лето в Нью-Йорке — одно из самых моих нелюбимых времен года. Жара опускается между домами и душит все живое, а воздух просто... останавливается. И везде вонь. От пластика, плавящегося на раскаленном бетоне, от горящего мусора, от засохшей мочи, которая обретает второе дыхание, когда кто-нибудь сливает воду в сточную канаву. Да просто от стольких людей, сбившихся в одном месте. Словно все эти небоскребы — потные алкаши, которые стоят здесь измученные после вчерашней попойки. И сочатся следами того, что они накануне вытворяли. Моя астма от всего этого просто дуреет. Бывают дни, когда по дороге на работу приходится по 3 раза прикладываться к ингалятору. Пожалуй, только одно хорошо летом, что это не весна. А потому на голову, по крайней мере, не капает мерзло-слякотный бетонный дождь. Я пошел напрямик через парк, чтобы дать легким отдохнуть от вони. Однако и здесь было не намного лучше. Жара еще только нарастала, но вид у деревьев был уже запыленный и усталый. Все листья на них пожухли, а на газоне, там, где трава сдалась под натиском лета, виднелись здоровенные коричневые проплешины, как на спине у старого облезлого пса. Троги были тут как тут. Валялись на траве, купаясь в пыли и солнечных лучах, наслаждаясь очередным теплым деньком и бездельем. В такую погоду их всегда полно. Я остановился, чтобы посмотреть, как они резвятся. Мохнатые, рогатые и абсолютно беззаботные. Когда-то давно было организовано движение, требовавшее избавиться от них или, по крайней мере, стерилизовать. Но мэр выступил против, сказав, что у трогов тоже имеются кое-какие права. В конце концов, все они чьи-то дети, пусть даже никто этого не признает. Он даже распорядился, чтобы полицейские не били их сильно, чем вызвал настоящую бурю в бульварной прессе. Таблоиды наперебой кричали, что у мэра внебрачный ребенок, трог, где-то в Коннектикуте. Но через несколько лет люди привыкли к трогам, а таблоиды обанкротились, так что мэр теперь мог не беспокоиться по поводу слухов о его внебрачных детях. Сейчас троги всего лишь часть городского пейзажа. По всему парку шатаются эти человека-обезьяны с приплюснутыми лицами, круглыми желтыми глазами, большими розовыми языками и такой жидкой шерстью, что в природе им ни за что не выжить. Когда приходит холода, они или замерзают целыми пачками, или перебираются в теплые края. Но с каждым летом их становится все больше. Когда мы с Мэгги решили завести ребенка, мне приснился кошмар, что у нее родился трог. Сразу после родов, вся взмокшая и запыхавшаяся, она держала его на руках и, улыбаясь, повторяла: «Ну разве не прелесть? Ну разве он не прелесть?» А потом передала младенца мне. Но страшно было вовсе не от того, что это трог. Страшно было, когда я пытался придумать, как я на работе буду объяснять, почему он живет у нас. Ведь я любил это маленькое существо с приплюснутым личиком. Наверное, это и означает быть родителем. Сон так меня напугал, что целый месяц у меня ничего не получалось. Мэгги меня из-за этого прямо извела. Один из строгов подобрался ко мне. Он или она, а как назвать существо и с сиськами, и с сарделькой между ног, строил мне рожицы и чмокал губами, изображая поцелуй. Я лишь улыбнулся в ответ и покачал головой. Наверное, это все же был он, судя по волосатой спине, а еще потому, что в отличие от других трогов с тоненькими сосисками, у этого сарделька была ого-го. Трог воспринял отказ очень спокойно, просто улыбнулся и пожал плечами. Вот это в трогах подкупает. Они могут быть глупее хомячков, зато удивительно добродушны. Нет, серьезно. Они приятнее большинства людей, с которыми я работаю. И гораздо приятнее тех, с кем приходится встречаться в метро. Трог побрел прочь, ощупывая себя и похрюкивая. А я двинулся дальше. Дойдя до противоположной стороны парка, я прошагал пару кварталов по улице Свободы, а затем спустился по лестнице на управляющую подстанцию. Когда я открыл ключом входную дверь, Чи уже ждал меня на пороге. «Альварес, опаздываешь, дружище!» —